Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер всем, кто пришел. Добрый вечер всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит. Сегодня мы продолжим говорить про потоп. Вы, конечно, помните, что случилось с поколением, когда жил Ноах. Ноах, он оказался одним единственным праведником из всех людей на земле. И Ашем сказал Ноху построить тейву, построить ковчег, в котором он и его семья смогут спастись от потопа. Тейва была длинная, 300 амод длины, и шириной 50 амод, а высотой 30 амод. И она была как длинная такая коробочка. И что в Тейве был прекрасный драгоценный камень, который все освещал всю Тейву изнутри. Этот камень назывался Цоар. Цоар от слова полдень, Цоараим. То есть он так светил, что в Тейве было светло, как в середине дня, как в полдень. Есть мудрецы, которые объясняют, что Цоар – это окно, через которое в Тейву проникал свет. А есть мудрецы, которые объяснили, что это был такой драгоценный камень. В Тейве было три этажа для людей, для животных и для мусора. Вы помните, сколько человек зашли в Тейву? 8 человек. Ноах, Шем, Яфет, Хам и их жены. И всех животных, и всех птиц, какие только есть на земле, всех пришло по паре, муж и жена. 7 пар ритуально чистых, кошерных животных и птиц. И 1 пара ритуально нечистых животных, тех, которых нельзя приносить на жертвенник, тех, которых евреям нельзя употреблять в пищу. И уже все было готово для потопа. Но был, кроме Метушелаха, кроме Ноаха, был еще один хороший человек, которого звали Метушелах. Метушелах был уже очень-очень старенький, и ему пришло время покинуть этот мир. Шем взял душу Метушелаха к себе в Ган-Эден, чтобы Метушелах не увидел того, что случится с людьми поколения потопа. И несмотря на то, что уже пришло время дождику начинать литься, Ашем отложил потоп еще на 7 дней, чтобы могли все, кто грустит о праведниках, чтобы могли грустить о том, что они потеряли Метушелаха, такого замечательного человека. После 7 дней, когда все плакали о Метушелахе, начался дождь. 40 дней шел дождь. Ноху в это время, я вам не говорил, Нох тоже был уже совсем не маленький. Ему было 600 лет. В те времена люди жили очень-очень долго, почти 1000 лет. И Ноху уже было 600. Да. Еще я хотел вам сказать, что в Торе написано, чтобы Ноах ввел в Тейву чистых животных 7 пар, да? Чистых это на иврите называется таара, бейма таара, чистые животные, животные ритуально чистые, которых можно будет приносить на жертвенник, которых можно использовать евреям в пищу. А вот про нечистых животных обычно говорится тмеим, ритуально нечистые. Но Тора не написала нам, что они тмеим. Вместо этого Тора написала нам бема шеэйнено теора. Какое длинное объяснение, что эти животные, они не такие чистые, как те, которых приказано Творцом привести семь пар. Почему? Почему Тора написала такое длинное, длинное высказывание, вместо того, чтобы просто сказать «Баиматмя»? Ну, просто нечистый, да и все. А Тора хотела нас научить, что мы должны стараться говорить красивым языком, чистым, не говорить обидные вещи. Даже в отношении животных. Не сказать, что это животное нечистое, а сказать, что оно не такое чистое, не такое кошерное, как те, которые Теора. Да. Я хочу по этому поводу рассказать вам одну историю. В этой истории будут два мальчика. Одного из них звали Левушка Ария. Левушка Ария, вы знаете, что на иврите лев – это Арие. Арие – это то, что по-русски называется такой зверь, огромный, сильный лев, царь зверей. Так вот, Левушку его звали двумя именами. Его звали Лев, и его звали Арие. Но это еще не все. Дело в том, что слово «лев», ну по-русски «лев» – это большой страшный лев, да? А на иврите «лев» – это сердце. И так получилось, что у Левушки Ария было сердце, как у льва, как у Ария. Поэтому что такое сердце, как у льва, как у Ария? Что он умел преодолевать свои дурные побуждения. Что Ецер ара говорит у него внутри, сделай так, сделай плохо, сделай так. А Левушка, он медгабер, как Ария. Он пересиливает дурное свое начало и поступает так, как правильно поступать. Вот. Львы настоящие, звери-львы, они очень любят спать. Ой, целый день они готовы спать. Но когда приходит время, выйти на охоту, то они преодолевают свою сонливость. Они вскакивают, как львы. Вот. И мудрецы сказали, что так и мы должны быть, так и мы должны вести себя утром. Утром, когда так хочется спать, но уже пришло время вставать в школу, уже пришло время вставать на молитву. Мы должны преодолеть сонливость, как лев. Рах! Литгабер, как Ария. Вот. И сразу встать. Так вот, Левушка Ария, он был таким, как раз, таким сердцем льва. А второго мальчика звали Ашдилипопония. И он был совсем другим. Ой-ой-ой. Этот Ашдилипопония все делал кое-как, с ленью. Все время слушал, что ему говорит Ецарара. Ой-ой-ой-ой. Однажды мама дала Левушке Арие и Ашдилипопонии дала им манную кашу. Кашку. Мама варила эту кашку, она очень-очень торопилась. И кашка получилась не густая, а жиденькая. Ее набираешь, она льется, как водичка. Ой-ой-ой. Левушка Ария и Ашдилипопония не любили жидкую кашку. Они не любили, когда из ложечки кашку несешь ко рту, и вдруг она полилась на подбородок. Ой, они не любили этого. Но даже когда мы чего-то не любим, мы относимся к этому по-разному. Так вот, когда Левушка Ария увидел, что мама поставила перед ним кашку, он зачерпнул кашку, увидел, что она жидкая. Внутри Ецер ара начал ему говорить. Левушка, ну-ка скажи. Фу! Левушка, нет, он не слушает то, что говорит ему Ецер ара. Левушка знает, что мама торопится, что мама старалась. Поэтому Левушка Ария, он вежливо сказал маме «Спасибо, мамочка». И он стал кушать. Он только попросил у мамы: «Мама, а можно, пожалуйста, чтобы в следующий раз каша была чуть-чуть погуще?» И Мама, конечно, согласилась, что в следующий раз она постарается сделать кашку более густую. Когда Ецарара услышал, что Левушка Ария, вместо того, чтобы сказать «фу» или еще какое-нибудь неприятное слово, вместо этого он поблагодарил маму и попросил у нее очень вежливо. Вы знаете, что Ецарара, когда его побеждают, что он делает? Он взлетает наверх к престолу Ашема, и там он поет песню. Поет песню «Слава Левушке Арии! Он победил меня! Победил Ецарара!» И Ашем сразу-сразу записал Левушку Арии в книгу праведников. Аждели Попония. Как всегда, он слушает то, что ему Ецарара говорит. Ой, что он сказал маме на кашу? Ой-ой-ой-ой-ой. Он обидел свою маму. Обидел ее. Ой. Кроме Ецарара, есть еще один очень-очень опасный ангел. Его зовут ангел Дума. Ангел Дума, он ходит всюду с черной записной книжкой. И он записывает слова тех, кто говорит нехорошие вещи. Даже случайно. Однажды ангел Дума даже за царем Давидом записал одно слово, которое царь Давид по ошибке сказал. И это потом было очень-очень сложно исправить. Так вот, когда ангел Дума услышал, что говорит Аждели Попония, он сразу записал эти слова в свою черную-черную записную книжку. И потом, через 120 лет, когда придет время душе Аждели Попонии подняться наверх, подняться в Эдемский сад, только он захочет войти в Эдемский сад, в Ган-Эден придет ангел Дума, откроет свою черную записную книжку. Разве можно впустить в Ган-Эден, в Эдемский сад, разве можно впустить человека, который обидел маму, который сказал «фу, какая гадость!» на кашку, которую мама готовила? И вместо того, чтобы попасть в Ган-Эден, ой-ой-ой, вместо этого он получит наказание. Мы все должны учиться, как Тора очень-очень осторожно, очень-очень старалась написать нам все-все-все только хорошими словами. Очень Тора не хотела написать ничего такого, что было бы, что звучало бы плохо. Вот. Вы помните, что злодеи поколения потопа после 40 дней, когда шел дождь, после этого открылись Майонот-Теом, подземные горячие источники, и Арубот-Шамаим, небесные окна, и воды стало так много, что Тейва поднялась над землей, над вершинами самых высоких гор, и она закачалась на волнах потопа. Вы помните, как тяжело Ноах и его сыновья работали в Тейве, как они кормили всех зверей, которые там в Тейве находились. Вы помните, что случилось с Арией, с львом, которого Ноах забыл вовремя покормить? Да, помните, как он рассердился? Вы помните, как Ноах долго-долго-долго искал, что же кушает Зикит, ящерица? Ай-яй-яй, целый год вода потопа скрывала землю. Ну вот, Ашем вспомнил про Ноаха и про всех, кто с ним в Тейве. И Ашем стал потихоньку воду убирать. Вода стала опускаться, впитываться в землю, впитываться обратно в в подземные воды, в подземные источники. Трева вместе с водой стала потихоньку-потихоньку опускаться, и вдруг... Ой, застряла! Трева застряла! Она застряла в верхушках гор, которые показались над водой. Это были Араратские горы. Так трева навсегда осталась, застряла в горах Арарата. Вы знаете, что все время, пока был потоп, все, кто были в Теве, и Нох, и его семья, и все зверушки, и все птицы, все-все-все очень-очень горевали, скорбили о людях, которые так и не успели раскаяться и погибли в водах потопа. Даже звери и птицы сожалели, что эти грешники не успели раскаяться и не получили прощения. Все сидели в Тайве очень тихо и вели себя скромно. В такое горькое время, когда все население Земли погибло в водах потопа, никто не посмел веселиться, радоваться, и даже маленькие дети в Тайве не рождались, потому что когда родится маленький младенчик, то все очень радуются, а в это время все очень-очень грустили. И даже детишки в Тайве не рождались. Ну, еще и потому, что если бы рождались дети в Тайве, то всем могло бы не хватить места. Ай-яй-яй. Но был в Тайве один человек, который не сожалел. Он не скорбел. Это был младший сын Ноха, которого звали Хам. Хам. Ему совсем не было жалко людей, которые погибли в потопе. Ему было хе-хе-хе-хе. Ему было смешно. Ой-ой-ой, что же в этом смешного? Хе-хе-хе. Хам смеялся так, когда его никто не видел. Они там все погибли, а я тут в Тайве. Мне тепло, мне хорошо. Ну что же в этом хорошего, что все погибли? Их же очень жалко. Мы должны уметь жалеть окружающих, жалеть тех, кто вокруг нас, если с ними случается какая-нибудь беда, даже если они сами виноваты. Ой, вы знаете, что случилось с Сажди Липопонией и Маршмело? Ой-ой-ой, Маршмело, он тоже не был хорошим мальчиком. Он любил дразнить зверей. И вот однажды Маршмело стал дразнить собаку. Он бросал в нее камешки, он передразнивал ее, говорил ей «гав-гав-гав». Собака терпела-терпела. Ну, сколько может собака терпеть, что ее дразнят? В конце концов собака залаяла и покусала Маршмело. Маршмело заплакал: «Ай-яй-яй, больно, меня собака покусала!» Ну, он же сам виноват, что он дразнил собаку. И все равно нам его жалко, потому что он плачет, ему сейчас больно. А Ажди Липопония, который все это видел, он начал смеяться. Маршмело! Дразнил, дразнил собаку, она его покусала! Как это смешно! Ну что же в этом смешного? Что же в этом смешного? Он же плачет! А Шем увидел, что Ажди Липопония не жалеет других. А, он, наверное, не знает, как это больно. И тогда Шем послал другую злую собаку, которая прибежала и покусала Ажди Липопонию. Ай-яй-яй! О, теперь Ажди Липопония знает, как это больно и неприятно быть покусанным. Нельзя смеяться над другими, когда им больно. Нельзя их обижать. Нельзя радоваться, когда у других людей есть беда. Ни в коем случае мы не должны быть такими, как Хам. У Хама, который совсем-совсем не сожалел о том, что все люди погибли, совсем не грустил, у него прямо в Тайве родился сын. И он устроил даже праздник в Тайве, когда все люди Все люди, которые совершали грехи, они в это время тонули, а у него праздник. И сына своего он назвал Кнаан. От Кнаана пошел целый народ злодеев, кнаанейцев, кнаанцев. А вы помните, что когда люди совершают дурные поступки или даже думают дурные мысли, то они портят все вокруг. И что даже животные и даже птицы становятся такими же, как они, злыми и безжалостными. Но в Тывее было много праведников и только два злодея – Хам и Кнаан. Поэтому все звери не испортились. Но ворон, ворона, ворон, он увидел, что Хам не скорбит, не сожалеет, и тоже не стал сожалеть. И у ворона родились в Тыве воронята. Но поскольку ворон, он никого не жалел, то он даже своих маленьких воронят ни капельки не жалел и не любил. И ворон, он был такой жестокий, он своих воронят вытолкнул из гнездышка наружу, чтобы они упали. Ой-ой-ой, с тех пор все вороны, когда у них рождаются маленькие воронята, они их не кормят, нет. Они их выталкивают из своего гнезда. И Ашем сам кормит маленьких воронят. А воронята раскрывают рот и кричат: «Ар, кар, кар, кар!» И всякие мошки, мушки, комары сами залетают к ним в рот. Так Ашем делает, чтобы они не умерли от голода. Ай-яй-яй, мы должны очень-очень-очень быть осторожны, чтобы не стать такими, как Хам и как Ворон, не быть жестокими, не быть безжалостными. Мы должны любить всех вокруг и стараться помочь, если у кого-нибудь случается какая-то беда. Ай-яй-яй, воды постепенно опускались все ниже и ниже, а Тыва осталась наверху, на горе Арарат. Нох выглядывал с Тыви вниз. Вода вся уже опустилась или нет? Есть ли где-нибудь на земле место, где уже показалась суша? Нох решил послать ворона в разведку. Он открыл окошко, взял ворона в руку и вытащил его наружу и сказал: «Ворон, лети, пожалуйста! Посмотри, далеко-далеко, у тебя же крылья сильные, ты большая, сильная птица. Ты можешь долететь далеко-далеко и посмотреть, может быть, где-нибудь уже показалась земля?» «Кар, кар, кар!» – закричал ворон. Он не хотел никуда лететь. Нох убрал руку, ворон замахал крыльями и стал кругами кружиться вокруг окошка. Он не хотел никуда лететь. Ну, какой вредный. Ничего не поделаешь, пришлось Ноху пустить ворона обратно в Тыву. Нох подождал 7 дней, и он выбрал другую птичку. Он выбрал голубя. Голубь Юна. Голубь, когда Нох выставил его вокруг, сразу замахал своими крылышками и полетел. Сколько у него было сил, он летел над водой. Но нигде он не нашел сухого места, на которое он мог бы присесть и отдохнуть. К вечеру голубь вернулся обратно к Ноху в Тыву. Нох впустил его в Тыву, погладил его, сказал: «Спасибо тебе, голубь, спасибо, мой хороший, отдохни». Он его скорее покормил и дал ему попить. Нох подождал еще 7 дней. Через 7 дней он попросил у голубя: «Пожалуйста, посмотри, может быть, уже появилась земля?» И голубь снова полетел, далеко. Он долетел до Эрец Исроэль, до земли Израиля. Это очень далеко от Араратских гор. А вы помните, что во время потопа Эрец Исроэль, земля Израиля, это было единственное место, для которого потоп не достал. В в котором потопа не было вообще, потому что это очень святое место, и Ашем сделал это место самым высоким на земле, чтобы потоп сюда не добрался. И вот в Эрец-Исроэль голубь наконец-то смог опуститься на ветку дерева. Это было оливковое дерево, дерево, на котором растут оливки, зайтим. Голубь опустился на оливковое дерево, оторвал маленькую веточку, оливковую ветвь, и в клювике в своем он понес ее обратно в тайву к Ноху. Он вернулся к Ноху, и Нох видит, ой, в клювике у голубя есть оливковая веточка. Значит, уже есть такое место, где земля сухая. В этом был еще один намек. Вы знаете, что оливковые листья, они очень горькие. И когда голубь принес оливковую ветвь Ноху, в этом был намек, что лучше питаться горькими листиками, но жить на свободе, чем кушать даже сладкие-сладкие зернышки, но в неволе, потому что тайва, она была закрытая, как в тюрьме, в неволе, да. Голубь очень-очень хотел уже жить на свободе. Птицы и звери, они очень любят свободу, они не любят сидеть в клетке или в тайве. Вот, поэтому он принес веточку горького дерева, оливы. Нох подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Голубь полетел и больше не вернулся. И Нох понял, что уже можно жить на земле, что земля уже начинает просыхать и уже можно на ней жить. Я с вами сегодня прощаюсь. До свидания, мои дорогие друзья. До следующей встречи, до следующего раза.